На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 3 сентября. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Похищенную гражданку Грузии Майю Атинашвили в районе разделительной линии самопровозглашенной республикой Южная Осетия КГБ обвиняет в незаконном нарушении границы.
Если речь идет о том, что осетины и грузины заинтересованы в передвижении по обоим направлениям, и это ограничивают искусственными колючими проволоками, думаю, само по себе это говорит о том, каков характер этого режима и с чем мы имеем дело.
У самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии теперь будет один куратор на двоих.
Фактически функционал президента расширяется, становится более специализированным. Сроки бюджетных расходов на Абхазию и Южную Осетию находятся рядом при бюджетировании. Было бы логично, если бы контролем за этими средствами занималась одна и та же структура.
Сухумский городской суд приступил к рассмотрению дела об убийстве Гульгаз Мамедовой.
Потерпевшие рассказывали о том, как часто Джамба приезжал к ним домой и скандалил, угрожал Гульгаз убийством, как бил ее на глазах у матери.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Кэти Бочурашвили.
Президент России Владимир Путин во время дискуссии на энергетическом форуме в Москве назвал бывшего сотрудника ГРУ и агента британской разведки Сергея Скрипаля предателем Родины и подонком. Отвечая на вопрос об отравлении Скрипаля, Путин вновь отверг обвинения в причастности к нему России.
Он просто шпион, предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие – предатель Родины. Вот он один из них. Он просто подонок. Вот и все. Но я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела. Я просто удивляюсь. Ну, приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там у вас в Великобритании. Что за бред? Это что такое? В очистке, что ли, не работают? Нет?
Следствие в Британии считает, что агенты российской военной разведки использовали новичок для отравления Скрипаля. Ранее Путин называл людей, которые британская полиция идентифицирует как Александр Петров и Руслан Баширов, и причастных, по мнению следствия, к покушению на Скрипаля, гражданскими лицами, в действиях которых нет криминала. В различных журналистских расследованиях, однако, содержится информация о том, что эти люди могли являться сотрудниками российской военной разведки. Группа Bellingcat, в частности, предполагает, что под именем Баширова скрывался российский полковник Анатолий Чипига. Международный суд ООН в среду обязал США вывести из-под санкций против Ирана гуманитарную помощь, продовольствие, медикаменты и запчасти для гражданской авиации. Об этом сообщает агентство Рейтер. В ходе слушаний суд призвал стороны воздержаться от действий, которые могут впоследствии усугубить разногласия. В августе суд ООН приступил к рассмотрению иска к США, поданного Ираном. В Тегеране считают, что Вашингтон нарушил соглашение о дружбе, экономических отношениях и консульских правах от 1955 года. Документ предусматривает оказание сторонами взаимного содействия в торговле. Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней ядерной сделки с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против него. Американские и израильские власти уверены, что заключенный 3 года назад договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз не согласился с США и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения американских санкций. Цена нефти марки Brent вторые сутки остается выше $85 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. В последний раз такая стоимость фиксировалась почти 4 года назад. Топливо дорожает. уже несколько месяцев подряд на фоне угрозы восстановления в ноябре санкций США против иранского экспорта энергоносителей. Дополнительным фактором стало первое за 30 лет прекращение поставок в США сырой нефти из Кувейта, который решил переориентировать экспорт на более прибыльные азиатские рынки. Президент США Дональд Трамп на днях призывал немедленно принять меры для снижения мировых цен на нефть. В этой связи американский президент заявил, что саудовский король не продержится и 2 недель без помощи Америки, сообщает Bloomberg. Тем самым глава Белого дома пытается оказать давление на монархию с тем, чтобы добиться от нее снижения цен на энергоносители. Президент России Владимир Путин, выступая в среду на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, заявил, что рост цен на нефть – это прямое следствие политики США, в частности, по отношению к Ирану. Как сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на 4 знакомых с делом источника, Россия и Саудовская Аравия в сентябре в непубличном порядке договорились о повышении добычи нефти, чтобы содержать рост цен. Чтобы сдержать рост цен, они проинформировали о своем решении Вашингтон. Собеседник агентства указал, что Москва и Риад постарались не афишировать свою договоренность, чтобы она не выглядела так, будто стороны следуют пожеланиям главы Белого дома. Другой источник отметил, что саудовцы заявили о готовности наращивать объемы производства нефти по просьбе клиентов.
Эхо Кавказа. Новости.
Госсекретарь США Майк Помпео назвал поставку в Сирию российских передовых зенитных комплексов С-300 опасной эскалацией. Об этом глава ведомства заявил на брифинге, который транслировался Госдепартаментом. Глава внешнеполитического ведомства отказался сообщать, как именно ответят США на переброску С-300. Он пояснил, что эти системы создают большой риск для всех, кто находится в прилегающих районах, а также стабильности на всем Ближнем Востоке. Это заявление прозвучало вскоре после того, как министр обороны Сергей Шойгу отчитался о доставке в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. По данным министра, 4 пусковые установки были поставлены в комплекте с локаторами, основными системами определения и машинами управления. О планах поставки Дамаску С-300 в течение 2 недель стало известно 24 сентября. Поводом для передачи комплексов в Сирию стал инцидент над Средиземным морем, произошедший 17 сентября. При проведении израильского авиарейда на объекты в провинции Латакия огнем сирийских ПВО был сбит российский самолет Ил-20. Погибли все 15 военнослужащих, находившихся на его борту.
Спасибо, новости представила Кетти Бачуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Похищение 37-летней гражданки Грузии Майи Атинашвили в районе разделительной линии с самопровозглашенной республикой Южная Осетия вызвало широкий резонанс. Пока задержанная находится в Цхинвальском изоляторе, официальный Тбилиси заявляет о задействовании всех международных рычагов для ее освобождения. Большие партии при этом утверждают, Атиашвили с большей долей вероятности нанесли физическое оскорбление. С подробностями из Тбилиси Владимир Унанянц.
Ближайшие 10 дней гражданке Грузии придется провести в Цхинвальском изоляторе. Суд самопровозглашенной республики оставил задержанную югостинскими силовиками в районе села Хурвалети Майю Атинашвили в предварительном заключении за нарушение так называемой границы. Об этом сообщила служба государственной безопасности Грузии со ссылкой на информацию, полученную по горячей линии от представителей Цхинвальской прокуратуры. Ранее утверждалось, что Атинашвили проведет в предварительном заключении 2 месяца. Отец задержанный Ливан Атинашвили утверждает, что его дочь похитили с территории под контролем грузинским властям, поскольку в этот момент она находилась в гостях у родителей.
Она вышла в сад, чтобы собрать орехи. Тогда появились двое в масках, схватили ее и увели. Мы тогда даже не знали, куда. Потом с нами связались. Соседи видели, как ее похищали. Сейчас она в Цхинвале, в изоляторе. Больше ничего не знаем. Мы на ту сторону не переходим. Они перешли сюда. Там есть маленькое заброшенное здание. Там они и прятались.
Тем временем лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил, что, согласно имеющейся у него информации, женщине нанесли физическое оскорбление.
С большой долей вероятности Майя Отинашвили подверглась жесткому обращению. Ее избивали. В этой связи мы призываем наблюдательную миссию, а также независимых наблюдателей, проверить эту информацию и обеспечить ее безопасность. Мы принимаем меры, чтобы все международные организации, наши партнеры, отреагировали на этот тревожный факт. Как вы можете видеть, оккупационный режим продолжает практику похищения наших граждан. Это очень серьезное нарушение прав человека, за которое несет ответственность Российская Федерация.
Официальная информация об избиении Тинашвили не подтверждена, но премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поручил главе МИД поставить в известность все международные организации. Чуть позже Давид Залкалиани отчитался о проделанной дипломатической работе.
Мы находимся в режиме коммуникации с миссией ЕС, а также с сопредседателями женевских дискуссий. Этот вопрос будет очень активно обсуждаться на следующем раунде в Женеве, который запланирован на будущей неделе.
Пока же госминистр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цхилашвили уверяет, власти Грузии делают все для того, чтобы освободить Утинашвили.
По последней информации, полученной по горячей линии, состояние ее здоровья удовлетворительное. Подключен Международный комитет Красного Креста, и они находятся на связи с членами семьи похищенной. Также так называемые процедуры, которые проводятся в случае незаконного задержания, запланированы в течение следующих 2 дней. Мы заинтересованы в ее скорейшем освобождении и находимся на связи.
37-летняя женщина была задержана еще 29 сентября в КГБ самопровозглашенной республики. Ее обвинили в незаконном нарушении границы. По версии де-факто ведомства, Утинашвили в течение длительного времени за денежное вознаграждение помогала местным жителям переходить через разделительную линию. Кетеван Цхилашвили назвала эту версию не выдерживающей никакой критики.
Естественно, мы не можем говорить ни о каких обвинениях, когда человека фактически задерживают в своем собственном доме, если речь идет о том, что осетины и грузины заинтересованы в передвижении по обоим направлениям, и это ограничивают искусственными колючими проволоками. Думаю, само по себе это говорит о том, каков характер этого режима и с чем мы имеем дело.
В том, что Утинашвили якобы переправляла людей через разделительную линию, сомневаются и по ту сторону колючей проволоки. По мнению наблюдателей, версия о том, что мать 3 детей, проживающая в горе, а вовсе не в селе Хурвалете, как утверждалось в заявлении юго-осетинского КГБ, занималась переправкой людей через разделительную линию, похожа на попытку силовых структур самопровозглашенной республики повысить показатели. Жители сел, расположенных у разделительной линии, утверждают, за каждого задержанного силовики получают премии. И похищение людей стало прибыльным бизнесом для юго-осетинских пограничников и российских военных. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. В Кремле пересмотрели обязанности кураторов самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами, участниками Содружества независимых государств, Республика Абхазия и Республика Южная Осетия преобразовывается в Управление президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству. В чем смысл реорганизации, разбирался Мурат Гукимухов.
2 октября Владимир Путин подписал указ, по которому Управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками Содружества независимых государств Республика Абхазия и Республика Южная Осетия преобразовывается в Управление президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству. 2 указом Владимир Путин назначил начальником Управления по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна, который руководил этой структурой до ее преобразования, то есть, по сути, Олег Маркович сохранил свою должность. Как отмечается в тексте указа, преобразование осуществлено в целях совершенствования деятельности администрации президента Российской Федерации. Что стоит за этими общими фразами, зачем на самом деле понадобилась эта реорганизация, я спросил у российского политолога, бывшего начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям Модеста Колерова.
Ну, во-первых, упоминание СНГ в названии управления, в общем, уже архаично, потому что СНГ уходящая натура. Об этом Путин давно сказал. Ему на смену пришел Евразийский экономический союз, пришли другие организации, все они так или иначе описываются, охватываются рамкой приграничного сотрудничества. Это во-первых. Во-вторых, Сурковское управление по факту занималось не только СНГ, не только Абхазией и Южной Осетии, но и республиками Донбасса, которые тоже должны быть описаны как часть приграничного сотрудничества.
По мнению российского политолога, руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, это преобразование управления проходит в рамках такой тихой подспудной реформы администрации президента.
Возможно, кадровая ротация будет гораздо более масштабная, чем мы сейчас себе можем представить. Укрупнение идет по всем направлениям. Вы заметили, наверное, что создали специальное управление под Госсовет. Идет разрастание структуры администрации президента. Все это говорит о том, что фактически функционал президента расширяется. Он, с одной стороны, расширяется, с другой стороны, становится более специализированным. Понятно, что строки бюджетных расходов на Абхазию и Южную Осетию находятся рядом при бюджетировании. Было бы логично, если бы контролем за этими средствами занималась одна и та же структура.
Реплика Алексея Мухина про республики не случайна. В московском экспертном сообществе сейчас говорят о том, что у Южной Осетии и Абхазии теперь будет один куратор на двоих, а не у каждого свой, как это было раньше. Одни аргументируют это близко к тому, что сказал Алексей Мухин. Другие какими-то внутренними бюрократическими необходимостями, оптимизацией штатного расписания и тому подобное. По мнению Модеста Колерова, исходя из логики происходящих преобразований, напрашивается еще одно решение.
Теперь естественный вопрос к президенту о том, сольет ли он с приграничным управлением управление, которое почти тавтологически по названию по межрегиональным культурным связям. Есть все основания влить в новое приграничное управление управление по межрегиональным культурным связям, которое, как мы помним, буянило в Южной Осетии и в Абхазии.
Это был российский политолог Модест Колеров. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Несколько месяцев назад в центре Сухуми Виктор Джамба расстрелял из автомата свою гражданскую жену и мать своего ребенка Гульгаз Мамедову. Следствие по делу завершено, и Сухумский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела. За судебным заседанием следит Елена Заводская.
Гульгаз Мамедова, которая проживает в селе Хыпста Гудаутского района, приехала в Сухум, чтобы забрать своего 4-летнего сына у отца Виктора Джамба, в семье которого находился ребенок в выходные дни в соответствии с установленным судом графиком. Гульгаз Мамедова ожидала ребенка на улице. Спустя какое-то время вышел Виктор Джамба и практически в упор расстрелял ее из автомата. Прокурор Садбей Хакба зачитал обвинительное заключение, в соответствии с которым
11 марта 2018 года, примерно в 14:30, в центре города Сухум, на тротуарной части улицы проспекта Яйра, возле дома номер 117, Джанба Виктор Тимуразович, пребывая под воздействием наркотического вещества метадон с целью умышленного убийства бывшей гражданской супруги Мамедовой Гульгаз Сахибовны на почве сложившихся между ними неприязненных взаимоотношений, связанных со спором о воспитании их малолетнего сына, произвел последнюю не менее 4 выстрелов в область туловища из автомата системы Калашникова, в результате чего Мамедова от полученных огнестрельных ранений скончалась на месте преступления.
Виктора Джамба обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 «Умышленное причинение смерти другому человеку» и части 1 статьи 217 «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». Уголовное дело рассматривает судья Инал Кварчия. Подсудимый Виктор Джамба свою вину признал. На вопрос судьи о том, раскаивается ли он в содеянном, заявил, что раскаивается. Сегодня суд допрашивал свидетелей по данному делу. Признанные потерпевшими мама и две сестры Гульгаз Мамедовой рассказали о том, как складывались взаимоотношения между Гульгаз Мамедовой и Виктором Джанба. Они познакомились, когда Гульгаз едва исполнилось 18 лет, и отношения продолжались более 10 лет. В 2014 году у Гульгаз родился ребенок. Когда ему исполнилось 3 месяца, Виктор Джанба увез ребенка и удерживал его полгода, не позволяя матери видеться с ним. Вспоминали, как она судилась с Виктором Джанба и боролась за своего ребенка. Суд принял решение, что ребенок должен жить с матерью. Но и после судебного решения Гульгаз с большим трудом сумела добиться, чтобы ей вернули ребенка. Потерпевшие рассказывали о том, как часто Джамба приезжал к ним домой и скандалил, угрожал Гульгаз убийством, как бил ее на глазах у матери. Неоднократно Гульгаз жаловалась на его угрозы и побои. В то же время они сообщили суду о любви и ревности, о причинах убийства ничего сказать не могли, но все говорили, что несмотря на ссоры и скандалы, не ожидали такого исхода. В качестве свидетелей со стороны подсудимого выступили родная сестра матери Джанба Марина Гумба, его отец Тимур Джанба и родной брат подсудимого Инал Джанба. Все они отказались рассказывать суду о том, что им известно по данному делу, и попросили зачитать их показания, данные следствию. Марина Гумба заявила суду, что видела Гульгаз Мамедову один раз в жизни и еще 2 раза на суде, а увидев убитую на улице женщину, не смогла узнать в ней Гульгаз. О том, что Джанба употребляет наркотики, они не знают. По факту убийства ничего сообщить не могут. Так как не все свидетели явились сегодня на суд, заседание отложили до вторника. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К другим новостям. Революция в Армении продолжается, но для того, чтобы она оставалась бархатной, ее лидер Никол Пашинян уже вынужден сдерживать собравшуюся по его призыву площадь. Причиной этого стал кризис, возникший после того, как депутаты приняли закон, фактически блокирующий любую возможность распуска парламента. Между тем, досрочные выборы, причем как можно скорее, остаются одним из главных революционных приоритетов. Противостояние и его возможные развязки Вадим Дубнов обсуждает с ереванским журналистом Юрием Манвеляном.
О чем удалось договориться или о чем удалось не договориться противоборствующим сторонам Николу Пашиняну и парламентской коалиции?
Судя по заявлениям, договориться не удалось. Пашинян настаивает на внеочередных выборах в декабре. Парламентская коалиция во главе с республиканцами требует отсрочки на следующий год. И фактически этот кризис политический и не только политический, вот это нервозное состояние будет, как республиканцы представляют, должно продолжаться как бы больше полугода.
Юра, давайте посчитаем штыки. Какие ресурсы есть у Пашиняна? Если я правильно понимаю, речь идет о площади, о возможности мобилизовать любое практически неограниченное количество народу, и это как бы обозначает реальное преимущество, фактическое, да? Но, с другой стороны, есть формальная легитимность у парламента. Собственно, на эту легитимность опирался сам Пашинян, когда избирался премьером. Вот что в этой ситуации делать? Это такой тупик, который решается только неформальным путем? Или он решается давлением, или есть какие-то законные процедуры, которые все-таки сторонам удастся найти?
Да, вот неповоротливость ситуации, она объясняется еще некой как бы и наивностью, возможно, и Пашиняна, и людей, как бы всем и площади нравилось все это делать законным путем, и нравилось то, что нет насилия. Но, с другой стороны, это интерпретировалось со стороны республиканцев и вот других, значит, людей во власти, интерпретировалось как слабость. Еще двоякость ситуации, значит, пространство для спекуляций открывает, значит, чисто на уровне риторики, когда говорят «новая власть». Дело в том, что называть Пашиняна и правительство, новой властью не совсем корректно. Власть все эти десятилетия последние в Армении означала тотальный контроль над телевидением, над медиаресурсами, над финансовыми ресурсами, над силовыми органами, над судебной системой. На сегодняшний день, чтобы представить бывшего президента Роберта Кочаряна, есть телеканал подконтрольный, напрямую один, готовых обслуживать еще больше. У семьи Сержа Саркисяна, тоже бывшего, значит, премьера и президента, тоже есть подконтрольные телеканалы. У Кадика Царукяна, депутата и лидера вот этой второй по величине фракции, тоже есть телеканал. Даже у Ташнак Цюцюни есть телеканал. Даже у партии Оринат Еркин есть телеканал. У Никола Пашиняна нет телеканала.
Роспуском парламента эти проблемы не решить. Чем, собственно говоря, мешает парламент Пашиняну? Есть много ситуаций, когда исполнительная власть работает в конфликте с законодателем.
Проблема в том, что в парламенте сидят люди, которые не избирались, которые оказались в парламенте путем массовых фальсификаций, подтасовок, запугивания и подкупа избирателей. Когда идет борьба с коррупцией и нити ведут непосредственно к депутатам, подконтрольным им фондам и организациям, через которые они пилили бюджет, и военный бюджет, и образовательный, и социальный. Все это делали. Эти люди со своими депутатскими мандатами просто будут тормозить и постоянно вставлять палки в колеса.
В какой степени Пашинян, по-вашему, готов использовать ресурс давления? Он уже намекает депутатам, что им будет страшновато пройти по улице. Вот насколько он готов заигрывать с этим фактором? В целях, насколько Пашинян готов использовать ресурс толпы? Вот вчера он немножко показал ее возможности, да, но при этом стреножил ее. А может так получиться, что он перестанет ее стреноживать?
Если погодные условия изменятся, то есть людей будет все сложнее выводить на улицы. Но есть всегда, как бы, вот пример 2 мая, этот вариант рассматривается, просто взять, перекрыть всю республику, остановить всю республику, вывести людей на улицы, точнее, люди и сами как бы готовы на это пойти, и просто парализовать все движение. Сейчас момент со стороны республиканцев и вот тех, кто их поддерживает, выбран довольно неудобный, и для Пашиняна тоже, потому что сейчас вот вся тема с организацией очередного вот этого съезда в франкофонии, там тысячи людей должны были приехать. Может быть, неготовность Пашиняна выводить людей на улицу может быть связана с чисто какими-то формальными вещами. Хотя тут то, что он готов, это точно. Вчера это все происходило поздно, то есть люди с регионов не успели сюда приехать. Но какие-то локальные митинги были и вне Еревана тоже.
Какие варианты контр-игры есть у бывшей власти республиканцев? Могут ли они создать некие осложнения для Пашиняна, скажем, на фронте?
Затягивание времени преследует и эту цель тоже, может быть, даже больше всего. Да, они постоянно пытаются играть внешним фактором, опираться на то, что на недовольство там из России и на то, что что-нибудь может происходить в Карабахе. Потому что эти люди, становление этих людей как политиков происходило в период доминации вот карабахского клана. Говоря карабахский, то есть карабахского фактора. Эти люди делали карьеру в этих условиях. И опять же, единственная помощь, которая может быть прийти, это актуализация карабахского фактора через опять вот такие какие-то кровопускания, как бы цинично это ни звучало. Чтобы за это время надеяться на то, что руководство Азербайджана поможет им актуализировать как бы карабахский фактор. Вот. И какой-то внести раскол в силовых структурах, которого пока не наблюдает.
Насколько рискованную игру может повести Пашинян в связи с вот этим, с отставкой с поста премьера и переназначением себя или не себя, если он не договорится с депутатами?
Рисковая в том плане, что он просто присоединится к площади. Площадь, если вот мы пытались гулять часами в разных местах, площадь была настроена более радикально. То есть приходилось постоянно успокаивать людей, потому что люди действительно на взводе. Люди за то, чтобы просто очистить политическое поле, не для партии Пашиняна, а для того, чтобы понять, что Слушай, какие партии, какие силы, какая риторика возникнет, чтобы начать участвовать в этом всем, как бы вот этот засор убрать. Пашинян, если не получится как бы вот переназначить себя премьером, Пашинян просто окажется на улице и будет как бы лидером площади. И потом как бы получится то, чего не хотели, да, то есть из бархатной революции превратится немного в более такую классическую, которую мы знаем по учебникам, про взятие Бастилии, судя по настроениям людей.
Как вы думаете, парламентское большинство понимает все опасности этого?
Нет, оно, конечно, постоянно провоцирует какое-то насилие, потому что если будет какое-то насилие, это сразу же будет инструментализировано ими, и они уже заранее возлагают вину, конечно же, на Пашиняна. Ну, и был эпизод вчера, когда Пашинян предупреждал, что депутатов, покидающих парламент, нужно пропускать, и оставляли как бы вот им такой коридор, и не ругаться, и ничего. В ответ на это депутаты и их вот эти телохранители, они просто материли, очень оскорбляли, сильно оскорбляли людей, и в ответ даже никто из депутатов не пострадал, хотя как бы по понятиям могли и пострадать.
Вадим Дубнов обсуждал с Юрием Манвеляном новый виток армянской революции. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Кэти Бачуришвили.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня распространил заявление в связи с задержанием российскими пограничниками в селе Хурвалет Игарийского района Май Отинашвили, передает агентство «Новости Грузия». «Я поручил министру иностранных дел сегодня же лично встретиться с представителями международных организаций и дипломатического корпуса и предоставить им детальную информацию в связи со случившимся. Мы должны сделать максимум для того, чтобы наша гражданка как можно скорее вернулась к семье и своим трем детям», — сказал Бахтадзе. 37-летнюю жительницу села Хурвалет Игарийского района, расположенного у линии де-факто границы самопровозглашенной республикой Южная Осетия, российские пограничники задержали 29 сентября. По последней информации, полученной из Цхинвали, Майю Отинашвили отправили в тюрьму на 10 суток в качестве предварительного заключения. Она обвиняется в незаконном пересечении де-факто границы. По данным народного защитника Грузии, Майя Отинашвили была задержана на приусадебном участке, принадлежащем ее семье и расположенном в 50 метрах от проволочного заграждения на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Согласно последней информации, полученной по горячей линии, находящейся под арестом в Цхинвали гражданке Грузии Майи Отинашвили, избрано предварительное заключение под стражу сроком на 10 дней, а не двухмесячное заключение, как сообщалось ранее. «У нас еще была возможность подчеркнуть то, что мы – стратегические партнеры, и Грузия является образцовой в регионе». Об этом заявил журналистам министр обороны Грузии Леван Изория после встречи с секретарем обороны США Джеймсом Мэттисом. По его словам, на встрече речь шла об осуществленных за последние годы в Грузии реформах, вопросах обороноспособности страны и перспективах сотрудничества в формате НАТО, сообщает Интерпресс Ньюс. Состоялась очень интересная и продолжительная встреча с секретарем обороны США. Джеймс Мэттис особенно отметил то, что мы 2% ВВП направили на бюджет обороны. Также у нас прогресс в плане усиления обороноспособности и повышения совместимости с НАТО. Мы также отметили возрастающую динамику в нашем регионе с точки зрения проведения международных многонациональных учений. На следующий год запланировано проведение двух очень амбициозных учений. Первое – это учение НАТО «Грузия» в марте, а второе – проведение учений «Твердый дух» в Западной Грузии.
Спасибо. С новостями была Кэти Бачуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Коррупционный скандал вокруг компании «Омега Групп» не утихает, а только разгорается с большей силой. Сегодня один из его основных фигурантов, бывший министр спорта Ливан Кипиани, заявил, что все скрытые записи, обнародованные телекомпанией «Рустави-2», были постановочными, и он вместе с владельцем «Омега Групп» Зазы Акуашвили записал их, будучи в сговоре. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Я вам все скажу, вы узнаете больше, чем ожидаете, и удивитесь. Это единственное, что сказал бывший министр спорта журналистам, заходя в здание Тбилисского суда. Вопросы Ливану Кипиани задавали не очень долго, всего 2 часа, по истечении которых он вновь предстал перед журналистами. Бывший министр начал с извинений, принес их обществу и своей семье, а потом продолжил.
Все было так переиначено, будто бы меня подослали в компанию «Омега Групп». Это не так. Я был в ней с 2015 года, был ее частью. Моей прямой обязанностью было налаживать контакты с представителями правительства и бизнеса. Теперь по поводу записей. У нас был совместный план. Он пришел ко мне этим летом, предложил следующий сценарий. Записать вместе компрометирующий материал, как он говорил, для внутреннего пользования, который он обещал показать только за границей в качестве доказательства того, что правительство Грузии оказывает на него здесь давление. У него есть финансовые обязательства перед его иностранными бизнес-партнерами. Таким образом, он надеялся получить от них отсрочку.
За последние 3 недели Рустави-2 распространила ряд аудиозаписей, на которых теперь уже можно сказать точно, именно Кипиани убеждал основателя компании «Омега Групп» Зазу Окуашвили отдать телекомпанию «Иберия» взамен на благосклонность властей. В другом фрагменте этот экс-министр советовал Окуашвили заплатить откат отцу-основателю грузинской мечты Бедини Иванишвили в размере 4 миллионов. Был еще так называемый эпизод с подвалом. В этой истории, по информации Рустави-2, Бедини Иванишвили поручил тогдашнему прокурору Отару Парцхаладзе наказать Кипиани за то, что тот рассказал о схеме с 4 миллионами бывшему премьеру Георгию Квирикашвили. К слову, сегодня, исповедуясь журналистам, этот эпизод Ливан Кипиани назвал полной фальсификацией и позорной ложью. На вопросы о других чиновниках, фигурировавших в записях, а также о сомнительной банковской операции, в результате которой, как утверждает Заза Окуашвили, с его офшорного счета были сняты 4 миллиона, Кипиани ничего не сказал. Между тем, парламентское меньшинство сегодня потребовало вызвать в законодательный орган министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария и прокурора Шалвута Думадзе. Говорит Сергор Атьяни из Европейской Грузии.
Когда дело касается министра внутренних дел, когда речь идет о неформальном правителе, дать ответы на вопросы глава внутренних дел должен сегодня же. Здесь явный конфликт интересов. В деле фигурируют высокопоставленные чиновники правительства, и на этом фоне ваши комментарии выглядят крайне циничными.
Обратился Сергор Атьяни к Ираклию Кабахидзе, который в свою очередь заявил, что не существует не только обоснованных, но и беспочвенных подозрений для того, чтобы вызывать глав МВД и прокуратуры в парламент для отчета по делу «Омега Групп». Вместо того, чтобы взять ответственность за возникший серьезный кризис, власти игнорируют даже само наличие проблемы как таковой, сказал «Эхо Кавказа» Михаил Беницы, глава НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии». Объяснения Ливана Кипиани ему кажутся крайне неубедительными.
Непонятно, почему именно он решил принять участие в этом сценарии. Этой версии не хватает убедительности. Она непоследовательна, особенно если рассматривать ее вкупе с другими записями, которые были опубликованы. В то же время, если все эти записи аутентичны, можно сказать, что мы имеем дело с серьезнейшим кризисом. Получается, что существуют параллельные неформальные структуры, которые заменяют официальную вертикаль. Сам факт встречи, к примеру, господин Гахари и господин Иванишвили подтвердили. Соответственно, определенная последовательность фактов уже не вызывает сомнений. На этом фоне полное игнорирование проблем, перенос внимания на какие-то другие аспекты и нападки на неправительственный сектор указывают лишь на то, что правительство не готово начать работать над реальными проблемами.
К слову, накануне Кабахидзе выплеснул критику в адрес представителей третьего сектора, назвал их политическим объединением, не имеющим ничего общего с гражданским обществом. Сделал он это после того, как 13 НПО опубликовали совместное заявление, в котором речь идет о кризисе демократии, признаках элитарной коррупции и неформальном клановом правлении. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время рубрики «Не круглый стол». Его провела моя коллега Нана Плиева.
1 октября исполнилось 6 лет с победы на выборах 2012 года грузинской мечты коалиции, собранной тогда грузинским миллиардером Бидзина Иванишвили. С тех пор Иванишвили растерял множество союзников, как бы уходил и формально вновь возвращался в политику, хотя, по мнению наблюдателей, он был и остается неформальным правителем страны. Некруглую дату правящая команда и ее лидер встретили на фоне очередного скандала о трансформации мечты ее будущем, говорим с грузинскими политологами Геей Нодия и Геей Хухашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Господин Хухашвили, мой вопрос к вам. Горизонт, что называется, затянуло табачным дымом на фоне скандала с Омега-группой. Тем не менее, с чем грузинская мечта пришла к некруглой дате? Я цитирую. «К сожалению, 6 лет оказалось очень мало для того, чтобы политическая ситуация в Грузии принципиально изменилась», заявил на днях Бидзина Иванишвили. А сколько, собственно, нужно?
Может быть, нужно было много времени, но дело в том, что никаких тенденций к изменению, никакой политической воли к реальным изменениям, в принципе, общественность грузинская так и не почувствовала. Ну, грузинская мечта очень хорошо срослась с теми, скажем так, негативными системными проблемами, которые существовали при власти Саакашвили. Ну, может быть, она стала более гуманной или менее эффективной, скажем так. Окончательный диагноз так и не поставил. И она была несколько разболтана. И, исходя из этого, тотальный страх, который витал в воздухе во время правления Саакашвили, как бы чувствовался меньше. Но постепенно они научились управлять вот этим драконом. Сейчас уже вот тенденции такие, что вот тот тотальный страх перед системой как бы возвращается в нашу действительность. И вот даже вот сегодняшние события как бы свидетельствуют об этом. Один из фигурантов сегодня этого скандального
дела Омеги,
да, он взял все на себя. Он сказал, что он виноват во всем, является таким известным аферистом.
Это сомнительное признание.
Да, повеяло чем-то очень таким неприятным.
Да, более знакомым.
Здесь уже просто табачным дымом не обойдемся. Здесь смрадом уже запахло. Я извиняюсь, конечно, за выражение.
Господин Нодия, Иванишвили мессия образца 2012 года, и Иванишвили неформальный правитель Грузии. Как происходила эта трансформация и почему он выбрал для себя такую роль?
Ну, видимо, он с самого начала хотел такую роль. То есть он бизнесмен по складу ума, и он смотрел на завоевание политической власти как на обретение как бы очередной фирмы, ну, большой, естественно, и одновременно как шанс создания максимально комфортных условий для самого себя и его деятельности. То есть он завладел как бы, в общем, контрольным пакетом акций предприятий под названием «Грузия». Он назначил управляющего, премьер-министра, потом два раза менял этого управляющего. Все ключевые посты занимают люди, ну или почти все, из его, скажем, бизнес-конгломерата, бизнес-империи. И он думал, что вот можно таким образом руководить страной тоже. Но это оказалось очень неэффективно. Бизнес-корпорация – это одно, государство – это другое. То есть его проект вот такого дистанционного правления, когда он определяет основное направление развития, а управляющие как-то исполняют его волю, это не сработало. Это оказалось очень неэффективным, точнее, потому что это означает, что никто не может взять на себя инициативу. Фактически нет центра, который определяет политику, нет никаких инноваций, есть просто ежедневное управление. То есть страна фактически управляется инерционно.
В ручном
основные
режиме.
Основные трансформации какие-то. Да, практически, с одной стороны, мечта демонизирует предыдущее правление Саакашвили, но во всех основных направлениях практически, за какими-то малыми исключениями, она продолжает ту же самую политику, просто инерционно, не добавляя ничего принципиально нового от себя. И в конце концов Иванишвили тоже, видимо, разочаровался в том, как идут дела, и вот в кавычках вернулся в качестве официального руководителя партии, по крайней мере, что он категорически исключал еще недавно. То есть этим он признал сигнал, что его модель руководства страной провалилась, хотя непонятно, в чем состоит конкретно новая модель.
Антикризисный менеджмент Иванишвили в преддверии вот этих скандальных президентских выборов, на ваш взгляд, он даст какой результат? Он не допустит, как выражаются в правящей команде, реванша националов, а дальше что? Какая система будет выстроена? Как вы отметили, система разбалансирована, и Иванишвили приходится разруливать кризисы в ручном режиме. Что дальше?
Ну, я не думаю, что у него есть какая-то идея, в принципе. По крайней мере, это, пока этого не видно. Он просто продолжает делать то, что делает. Он сменил несколько руководителей, ну, прежде всего, привел еще одного премьер-министра. Но, видимо, кроме уровня такого формального правления, кто-то премьер-министр, кто-то министр, всегда есть какая-то группа, которая занимается какими-то более важными для него делами. Ну, об этом мы узнали, во всяком случае, от Куашвили в ходе этого скандала. Мы не можем точно сказать, насколько Куашвили все правильно говорит или что-то прибавляет, но, во всяком случае, это его откровения, скажем так, они во многом подтвердили то, что мы подозревали без него. Но способен ли Иванишвили как-то принципиально по-новому руководить страной, в этом я очень сомневаюсь.
Господин Куашвили, вы говорили, отметили слово «страх» и упомянули о сегодняшнем признании. Кассетные скандалы, сливы телефонных разговоров, компромат остается главным инструментом политической борьбы в Грузии. Почему? Почему вот этот замкнутый круг не удается разорвать?
Ну, это очень просто. Когда нет никакого позитивного плана, ну, ты уже вынужден обращаться к негативу. И, в принципе, это острое оружие. И, в принципе, если в негативном плане ведется все, и на уровне противостояния, понятно, что в такой битве все методы хороши. И, в принципе, вот в этом дело. И негативный характер носит это все, потому что нечего сказать. Власть говорит о прошлом, оппозиция акцентирует внимание на настоящем компромате, никто не думает о будущем. В принципе, избиратель, средний избиратель отошел от политической
элиты. Об этом я и хотела спросить. Да. Какова роль общества во всем этом, в этой войне компроматов?
Ну, практически никакая. Практически мы сейчас получили ситуацию, когда избиратель и, в принципе, все общество дистанцировалось от политической элиты.
То есть это вызывает отчуждение?
Да, конечно. Все думают, что у них нет нормального выбора, и эти выборы фактически превратились в некое реалити-шоу. Как бы все идет по телевизору, нет прямой коммуникации с людьми, между людьми и кандидатами. И, в принципе, сейчас начинается реалити-шоу под названием «Президент Грузии», шестилетнее. Кто-то будет жить в большом доме 6 лет, непонятно, чем будет заниматься, как будет заниматься. Ну, то есть в Грузии будет своя политическая Бузова, скажем так, да? Что-то типа «Дома-2». Ну, там какие-то скандалы будут, но что-то будет происходить. И мы будем все это по телевизору смотреть. Что касается государственных задач, в этом плане, конечно же, это будет далеко от этого. Зато будет некое развлечение. Ну, насколько качественное развлечение, мы это уже посмотрим.
Зрелище гарантировано, с хлебом не очень понятно. А почему Бедзина Иванишвили не смог создать жизнеспособную систему, даже партию с яркими лидерами, в отношении которых не было бы таких явных вопросов? Почему даже на пост премьера он выбрал человека, в самостоятельности которого очень многие смотрят?
Дело в том, что для того, чтобы построить эффективную систему, надо иметь некую политическую волю для того, чтобы была конкурентоспособная среда, чтобы гарантировать конкуренцию как в политике, так и в экономике. Но данная система непригодна для такого развития ситуации. Входя из этого, получили то, что получили. На самом деле, проблема грузинской мечты, это же не у Куашвили, проблема находится внутри грузинской мечты. То есть там идет борьба. По сей день идет борьба. Политика работает на деньги или деньги работают на политику. И даже этот случай показатель.
А Бедзина Иванишвили поощряет эту внутреннюю конкуренцию? Ему так легче управлять?
Знаете, в чем дело? Мне сложно судить. Мне уже кажется, но я еще оставляю некую, ну, такую надежду, да, такую слабую надежду того, что он что-то еще поменяет, поймет, что эта дорога в пропасть. Если нет, ну, может быть, он уже которая стала заложником вот этого дракона, которого он же сам и взрастил на остатках системы Саакашвили. И, в принципе, дракон имеет такое свойство, что он рано или поздно съедает своих родителей. А родителям, к сожалению, сейчас является Дванишвили.
13 неправительственных организаций на днях поставили, собственно, политический диагноз, заявили о том, что в стране кризис демократии, признак элитарной коррупции, клановое правление. Вот кризис демократии, вы согласны с этим?
Ну, конечно, я думаю, это давно было ясно, просто после выборов 2012 года была какая-то эйфория, ну, в большой части общества. Люди хотели увидеть какие-то признаки улучшения. Сейчас просто оснований для надежд стало меньше, оснований для иллюзий стало меньше. Те же самые неправительственные организации, которые некоторые из них, по крайней мере, старались увидеть какие-то ростки позитива, скажем, в судебной реформе или каких-то еще других областях, допустим, в 2013-2014 году, сейчас уже перестали просто говорить о каком-то прогрессе. Если, как я уже сказал, в начале правления путинской мечты были разговоры о том, что вот в судебной системе есть какие-то позитивные сдвиги, направления реформ. Сейчас те же организации, которые об этом тогда говорили, говорят о том, что в судебной системе господствует определенный клан и не видно никакой перспективы улучшения или выхода из этого заколдованного круга. Так что постепенно, это не касается не только неправительственных организаций, но и общественного мнения в целом. Я думаю, когда приходит новая власть, в данном случае власть Иванишвили, все-таки люди дают какой-то кредит доверия, какое-то время, что вот они должны себя как-то проявить. В природе люди хотят надеяться на улучшение. Но потом постепенно за этой эйфорией и периодом надежд приходит период разочарования, ну, во многом политической апатии, поскольку еще одно правительство как бы не оправдало надежд, но такой воодушевляющей, скажем, альтернативы не видно. Поэтому сейчас действительно люди с апатией относятся к происходящему.
А могут политические процессы выйти из-под контроля правящей партии? Возможен некий революционный сценарий?
Есть какая-то часть населения, которая ту политической элиты, скажем, или политически активной части населения, которая этого ожидает, но на этом этапе, по крайней мере, я не вижу, чтобы большинство разделяло этого настроя, и в этом, возможно, главный козырь грузинской мечты. Фактически они перестали хвалиться какими-то своими достижениями, но они говорят, что они как бы хранители стабильности, что, допустим, Саакашвили, который известен своими, скажем так, революционными настроениями, это источник нестабильности, смуты, а вот грузинская мечта – это сила, которая может обеспечить стабильность. Фактически это их, возможно, последний козырь.
Господин Хухашвили, последний вопрос к вам. Останутся ли мечта и нацдвижение некоторыми сообщающимися сосудами, которые будут, с одной стороны, вечно бороться и усиливать или ослаблять друг друга? Ближайшая перспектива.
Это классический симбиоз, политический симбиоз классический, который сформировался с первых дней. В принципе, по сей день они пытаются играть на этом. То есть они заняли противоположные полюса и не пускают на этом поле других игроков. Но это будет продолжаться еще некоторое время. Что касается революционной ситуации, да, этого нет. Этого нет не потому, что нет таких настроений, но эти настроения все находятся на уровне кухни, да. Для того, чтобы консолидировать этот процесс и повести процесс, нужен лидер. Национальное движение – это отработанный материал. У него нет потенциала общенациональной консолидации. Здесь тоже ждут третью силу. Как только такая сила возникнет в этой стране, грузинская мечта, как колос, стоящий на куриных ножках, конечно же, сразу падет. И падет очень странным и очень таким трагикомичным образом.
Вы прослушали «Некруглый стол». Гостями «Некруглого стола» были грузинские политологи Гия Хухашвили и Гия Нодия. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Провокационными и разжигающими межнациональные отношения считают в оппозиции высказывания Саломе Зурабишвили в регионе Самцхе-Джавахети. В грузинской мечте не видят в них ничего из ряда вон выходящего. Фаворита слушал Иракли Арагвелидзе.
Независимый кандидат Саломе Зурабишвили в ходе своей предвыборной кампании посетила регион с преобладающим армянским населением. Вот фрагмент из ее выступления в Ниноцминда.
До этих пор предоставление гражданства входило в компетенцию президента. Один из президентов очень много двойного гражданства раздал туркам, но вам его не предоставил.
Аналогичное заявление Зурабишвили прозвучало в ходе выступления в Ахалцихе.
В одно время президент, даже не хочу упоминать его имени, раздавал гражданство некоторым туркам, которые приезжали в Батуми, но никоим образом до этого не имевших связей с Грузией.
Исходя из контекста, Зурабишвили рассказал местным избирателям об изменениях, внесенных в закон по поводу предоставления двойного гражданства.
Мы приняли изменения, после чего в Грузии больше не запрещено двойное гражданство, поэтому вы можете подать заявление на получение гражданства не в виде исключения, а в обычном порядке.
Пафос заявлений Саломе Зурабишвили полностью разделил депутат грузинской мечты Давид Матикашвили.
Очень много людей, которые не были гражданами, в последний период президентства Михаила Саакашвили без всяческих пояснений получили гражданство, и никто до сих пор не объяснил, по какой причине произошло такое массовое предоставление гражданства Грузии. Наверное, именно это подразумевало Саломе Зурабишвили и больше ничего.
Действительно, согласно действующему законодательству, вопрос предоставления гражданства Грузии решает президент страны. В этом ему помогает комиссия, работающая при Министерстве юстиции. В то же время глава государства может принять решение о предоставлении гражданства конкретному лицу единолично, не ставя в известность комиссию. Согласно информации Минюста, наибольшее количество иностранцев получили гражданство Грузии в 2013 году, последний год президентства Михаила Саакашвили, более 9 тысяч граждан. По словам главы Минюста Тейц Лукьяни, тогда президент Саакашвили в обход Министерства юстиции и служб безопасности предоставил грузинское гражданство более чем тысячи лиц, в основном гражданам Турции, в рамках своей компетенции и в обход госучреждений. В оппозиции считают, что разговор о массовой раздаче гражданства неуместен, так как гражданство в тот период в основном получали грузины, волею судеб, оставшиеся на территории Турции в 1921 году. А вот муссирование этой темы с местным армянским населением сродни подрыву национальных интересов Грузии, считает представитель нацдвижения Саломе Самадашвили.
Саломе Зурабишвили.
Вчерашнее заявление Саломе Зурабишвили является крайне опасным не только из-за неумелой попытки получения выгоды на почве этнической вражды в сложном регионе, но и напрямую подыгрывает спецслужбам России, которые ведут активную подрывную деятельность в этом направлении. Когда кандидат на президентский пост говорит с местным населением на языке российской пропаганды, это наносит прямой удар по фундаментальным интересам нашей страны на пути ее интеграции в НАТО.
Большинство аналитиков сходятся в мнении о рисках подобных заявлений, несмотря на то, что они напрямую не нарушают действующее законодательство. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жители Кутаиси опротестовали перенос парламента Грузии в столицу с требованием отказаться от этого решения. Десятки горожан сегодня собрались возле здания высшего законодательного органа. Они утверждают, что это может повлиять на снижение доходов местного населения. Тему продолжит Серго Бригладзе.
«Оставь парламент в Кутаиси, здесь тоже Грузия». С такими лозунгами жители этого города сегодня организовали акцию возле здания высшего законодательного органа. Жители города считают, что с переносом парламента в столицу доход сотен местных жителей значительно сократится. Между тем, решение по переносу парламента уже принято в первом чтении. До окончательного его принятия должно состояться еще два обсуждения этого вопроса. Однако большинство высшего законодательного органа стоит на прежних позициях. Парламент должен быть перенесен из Кутаиси в столицу. Поддерживают этот процесс и некоторые представители меньшинства. Сегодня к участникам акции вышла депутат от фракции «Альянс патриотов» Ирма Инашвили.
Это связано с большими расходами передвижения членов парламента из Тбилиси в Кутаиси. На это тратятся большие суммы. Учитывая интересы нуждающегося населения, эти расходы должны быть сокращены.
Сказала Инашвили. Тем временем грузинские СМИ распространяют информацию, что финансирование парламента Грузии в 2019 году планируется увеличить на 2,6 миллиона лари. И это связано с ростом расходов на зарплаты сотрудников парламента. Эту новость сегодня прокомментировала одна из участниц акции, генеральный директор кутаистской телекомпании «Риони» Тамар Гвинеанидзе.
Парламент должен остаться в Кутаиси. Это необходимо для будущего развития Кутаиси и не только, всей Грузии. Нельзя, чтобы в такой маленькой стране все было сосредоточено в одном городе. Разговоры о том, что содержание парламента в Кутаиси слишком дорого обходится, абсурд, поскольку стало известно, что финансирование в следующем году даже увеличивается. Значит, дело не в этом. Парламентарии просто хотят работать рядом с домом. Вот основная причина.
Парламентарии, поддерживающие перенос парламента, в основном ограничиваются лишь поверхностными подсчетами и заявлениями о сокращении бюджетных трат, говорит политолог Георгий Губрунидзе, что совсем не так, считает он.
Это указывает на непоследовательное видение ситуации, которое может быть у политических сил. В условиях одного правительства может возникнуть идея децентрализации власти. На это могут быть потрачены сотни миллионов лари. А другое правительство пересмотрит этот план без учета возможного экономического эффекта. Поэтому важно, чтобы перенос парламента был аргументирован с учетом экономических параметров.
Есть еще одна причина, которая вызывает беспокойство местного населения. После того, как парламент переехал в Кутаиси, многие жители города создали свой бизнес. Теперь с очередным переселением он с большой вероятностью понесет убыток, продолжает Губрунидзе. Перенос парламента в Тбилиси может стать причиной и внутренней миграции, уверен один из организаторов акции, представитель гражданского сектора Хвича Вашакмадзе.
Аннулирование статуса парламентского города у Кутаиси означает, что город перестанет развиваться. Власти не должны думать лишь о своем комфорте, но о равномерном развитии всех городов. Если это произойдет, большая часть населения Кутаиси покинет город и переселится в столицу, что станет большой проблемой и для Тбилиси.
В случае, если депутаты откажутся выполнить их требования, участники акции обещают протесты более радикального характера. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.